8. Норрис Риджвик был не на рыбалке. Норрис Риджвик был у дома Хью Приста. Заглядывал с улицы в окно его спальни. Хью храпел в потолок, раскинувшись на постели морской звездой. Из одежды на нем были только семейные трусы с темными следами засохшей мочи. В своих волосатых граблях он сжимал кусок какого-то всклокоченного меха. Норрис не мог разглядеть точно, лапы у Хью были слишком большими, а окно слишком грязным. Но, скорее всего, это был старый, объеденный молью лисий хвост. Хотя какая разница, что там у него было? Главное, что Хью спит. Норрис вернулся к своей машине, стоявшей за Бьюиком Хью. Он открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья и залез в кабину. Корзина для рыбы стояла на полу, базуновская удочка лежала на заднем сиденье. Норрис решил, что будет лучше и безопаснее возить ее с собой. Он так ее и не опробовал. Просто побоялся. Взял ее с собой на озеро, размотал, все приготовил. И застыл в нерешительности перед первым же замахом. То есть замахнуться-то он замахнулся, а вот забросить удочку так и не смог. «Что если, — подумал он, — наживку возьмет настоящая, большая рыбина? Ну, смоки, к примеру». Смоки, старая форель, был дежурной легендой местных рыбаков. Говорили, что он имеет 2 фута в длину. Хитер, как хорек, силен, как горностай, и крепок, как гвозди. Старожилы рассказывали, что челюсти смоки ощетинены крючками незадачливых рыболовов, подцепивших его, но не сумевших удержать. Что, если смоки закусит лису? Конечно, думать, что озерная форель, даже такая крупная, как смоки, если смоки вообще существуют, может сломать базуновскую удочку, было чистой воды безумием. Но Норрису это казалось возможным, особенно если учесть, что в последнее время его буквально преследуют неудачи. Он явственно слышал резкий хруст, переживал леденящий ужас от вида удочки, разломанной на 2 половинки. Одна на дне лодки, другая плавает невдалеке. А если удочка сломана... Капец котенку, ничего с ней уже не сделаешь, только в мусорку выбросить. В итоге рыбу он ловил своей старой зэпко. Рыб не клевало, зато он, кажется, задремал, и ему приснился мистер Гонт, одетый в высокие болотные сапоги и широкополую шляпу с наживками из перьев, заткнутыми за ленту. Он сидел в лодке в 30 футах от берега, а Норрис стоял на западном берегу, рядом со старой времянкой отца, которую на самом деле сожгли 10 лет назад. Он стоял и слушал, а мистер Гонт говорил. Он напомнил Норрису о его обещании, и Норрис проснулся уверенный. Вчера он поступил правильно, использовав вместо базуна старую зэпко. Базуновская удочка была слишком хороша, слишком. Идти на такой риск было бы настоящим преступлением. А пока что Норрис открыл корзину, достал оттуда длинный нож для потрошения рыбы и вернулся к Бьюику. «Так ему и надо, этому вонючему забулдыге», — твердил он себе, но некто у него внутри с этим не соглашался. Внутренний голос убеждал Норриса, что он совершает ужасную и непоправимую ошибку. «Он же полицейский». Если бы он застал кого-то за подобным занятием, он бы его арестовал. Если называть вещи своими именами, это же чистой воды вандализм. А вандализм — это плохо, это противозаконно.
«Тебе решать, Норрис», — неожиданно у него в голове раздался голос мистера Гонта. «Это твоя удочка и твоя Богом данная свободная воля». «Выбор за тобой. Он всегда есть. Но...»
Мистер Гонт не закончил. Да и не нужно было заканчивать. Норрис и так понимал, что если он сейчас пойдет на попятный, то, вернувшись в свою машину, он найдет удочку, переломленной надвое. потому что у каждого выбора есть последствия, потому что в Америке можно получить все, что угодно, если ты можешь за это заплатить. А если не можешь или откажешься заплатить, то ничего и не получишь. К тому же Хью сделал бы со мной то же самое, без всяких душевных терзаний. И не за такую чудесную удочку, как мой базун. Хью Прист перерезал бы глотку родной матери за бутылку кукурузного виски и пачку сигарет. Этими мыслями он заглушил чувство вины. А когда что-то внутри попыталось запротестовать и попросило его опомниться или хотя бы сначала подумать, он отмахнулся. Потом он присел на корточки и принялся дырявить шины Бьюика. Мало-помалу его энтузиазм возрастал, как и у Майры Эванс. В качестве бесплатного приложения он разбил у несчастной машины все габариты и фары, а под конец, как завершающий штрих, налепил на лобовое стекло записку. «Пока это только предупреждение. Хьюберт, ты знаешь, что будет в следующий раз? В последний раз ты долбал мой музыкальный автомат. Лучше тебе вообще не показываться у меня в баре». Покончив с машиной, он пробрался обратно к окну спальни. Сердце так и норовило вырваться из его узкой груди. Хью Прист по-прежнему крепко спал, сжимая в руках все тот же облезлый клочок меха. Зачем ему эта старая грязная штука? Он ее держит, как будто это его любимая игрушка. Норрис вернулся в машину, поставил скорость на нейтралку и дал возможность машине бесшумно скатиться к дороге. Он завел двигатель только когда выехал на улицу и тут же дал по газам. У него жутко болела голова, желудок слегка сводило. Норрис продолжал убеждать себя, что это не важно. Все хорошо, все просто отлично, черт подери, у него все замечательно. Это не особенно помогало, пока он не перегнулся через кресло и не взял в левую руку гибкую тонкую удочку. И тогда на него вновь снизошло спокойствие. Норрис не выпускал удочку из рук до самого дома.